Очень частая история, когда наши студенты выпускаются, поработают в индустрии, годик потом приходят к нам и говорят: «Мы хотим у вас работать, потому что вы классные». И вообще, я считаю, что Foundation самое крутое, что со мной в образовательном пути произошло. Вообще, если говорить об ошибках, то как раз на ранних курсах мы студентов учим их допускать. Часто работы как раз отличались смелостью, то есть место, которое, бывает, ты теряешь, находясь долго в индустрии, и в студенческое время у тебя все-таки есть возможность это сделать. Каждый член жюри, он выбирает свой способ, свои критерии оценивания работы. Для меня, например, очень важна была социальная составляющая.
Всем привет, это подкаст «Британку Толкс». Сегодня у меня в гостях Юль Степанова.
Привет.
Юль, я в последнее время перестал самостоятельно представлять спикеров. Расскажи, пожалуйста, что нужно о тебе знать нашим слушателям.
Меня зовут Юля, я работаю в «Британке» уже 6 лет и занимаюсь программой «Предигри», то есть студентов, которые решили выбрать путь в искусстве и дизайне. Говорим, почему это классно, почему здорово учиться, почему это отличная профессия и как развиваться в ней, и как сделать свой путь очень интересным. Еще я работаю графическим дизайнером и вообще чувствую себя счастливым человеком, потому что занимаюсь любимым делом. Меня окружают классные люди, практически все мои друзья, мои коллеги. Делаю то, что мне нравится. В общем, каждый день просыпаюсь с ожиданием этого дня. Как-то так.
Супер. А еще ты была в прошлом году в жюри конкурса ADCR Awards.
Да, вообще очень большая привилегия. Было очень приятно оказаться среди людей, которые уже давно в этом конкурсе. Посмотреть на работу студентов. Действительно, очень высокие качества были работы. И, в общем, выбирать, что было довольно сложно, потому что работ очень много было хороших. Мы хорошо провели время, повеселились, и, в общем, я очень постаралась сделать хорошую работу.
Клево. Мы сегодня про ADCR Awards в конце немножко поговорим, вообще, зачем это нужно, конкурсы студентам, что это такое, как это было. Насколько я понимаю, твой путь в иллюстрацию не быстро происходил. То есть сначала МАИ, это авиационный, да, институт, потом граф-дизайн, и потом только иллюстрация в Британке, правильно?
Когда училась в школе, я хотела стать художником, дизайнером, архитектором, в общем, пойти по творческому направлению, но так получилось, что я поступила учиться на инженера. Специальность у меня называлась «Автоматизированная система управления обработкой информации». И на самом деле было очень интересно учиться. Я не жалею об этом опыте, хотя потратила на него 6 лет своей жизни. В общем, когда я училась, со второго курса начала подрабатывать. И сначала начала с помощником дизайнера, потом работала в журнале, была фоторедактором, потом стала дизайнером. И, в общем, параллельно развивалась в двух направлениях. И когда закончила институт, поняла, что я хочу все-таки заниматься дизайном. Родители мои не одобряли мой выбор. До сих пор у меня с мамой идет спор о том, классно ли было бы мне быть айтишником, и насколько перспективна та была профессия, и, кажется, я ушла куда-то не туда, но, кажется, сейчас я чувствую себя хорошо в том, чем занимаюсь. Но те навыки, которые я получила, учась на IT, я все еще использую. Думаю, что не зря тот опыт у меня произошел. Например, я занимаюсь сейчас креативным программированием, то есть совмещаю дизайн, искусство и навыки программирования, которые получила в ВУЗе. И думаю, тот склад ума, который у меня был изначально, я любила всегда математику и какие-то технические науки, и они мне помогают структурировать свою работу сейчас. Я создаю таблички, например, мне это очень нравится, делать чек-листы, то есть я думаю, что это все к этому я пришла через мое первое образование.
Путь до граф-дизайна понятно, а дальше как появилась иллюстрация вообще, как идея пришла такая? Все-таки сейчас, на мой взгляд, граф-дизайн и иллюстрация — это разные направления.
Когда я училась на Foundation, я работала графическим дизайнером, и мне все преподаватели говорили: иди... то есть я отучилась в Британке, в Британке же осталась преподавать, никак не могу отсюда уйти, потому что мне здесь нравится. Очень часто история, когда наши студенты выпускаются, поработают в индустрии годик, потом приходят к нам и говорят: мы хотим у вас работать, потому что вы классные. И, в общем, со мной произошло то же самое. У меня были отличные коллеги. Мой босс, который сейчас в отпуске, Тим Симмонс, он позвал меня преподавать, и я с радостью к нему пришла. В общем, когда я училась на Foundation, Тим мне говорит, что мне нужно идти на граф-дизайн. Я говорю: я знаю, я уже работаю граф-дизайнером, хочу попробовать что-то новенькое. И выбрала иллюстрацию для того, чтобы получить такие навыки, которых на граф-дизайне, мне кажется, не давали. То есть, например, поработать с материалом, больше подумать про сторителлинг и про создание картинки, нежели чем про вот эту организованность и структуру, которую дает на граф-дизайне. Я не жалею о своем выборе. Мне кажется, что мне сейчас удается совмещать, но все-таки я больше могу сказать, что я работаю граф-дизайнером, чем иллюстратором.
Mm-hmm. Вот ты, когда в иллюстрацию приходила, я не хотела этого спрашивать, Юля, прости, но ты умела рисовать? Субъективно, там, естественно.
Я училась, я готовилась даже поступать в МАРХИ в какой-то момент. У меня был опыт академического рисунка. Я не могу сказать, что я эти знания применяла.
Mm-hmm.
Вот прям в чистом виде рисунок. Ну, у меня там лежит стопка рисунков, я рисую в свое удовольствие, но... А это совсем не обязательно даже на иллюстрации.
Ну, то есть есть какая-то статистика у тебя в голове, там, кто как выбирает там, граф-дизайн, иллюстрация, или, не знаю, или вообще уходит там fine art, фото. Какой вот в твоем окружении самый частый какой-то трек после фондейшена?
Ну, на самом деле, люди, которые приходят на фондейшн, чаще всего понимают, что хотят заниматься творчеством, но не знают точно, какой маршрут выбрать. Бывает такое, что мы пришли, и мы точно хотим заниматься дизайном одежды, и, в общем, мы следуем этому пути. Но Foundation, как и другие программы Pretty, как раз и нужны для того, чтобы дать студентам весь спектр вот этих траекторий, потому что они на самом деле взаимосвязаны, и студент, который, например, поучился fine art, может работать в индустрии моды. Да, понятно, что там развиваются, даются разные навыки, и, допустим, воркшопы, мастер-классы по определенным направлениям, но, тем не менее, ты можешь все равно переключиться и работать в разных смежных сферах или придумывать свои. Потому что, когда студент приходит учиться, никто, ни студент, ни преподаватель не знает, как вообще сфера искусства и дизайна будет выглядеть к моменту его выпуска, и поэтому он сам изобретает свою собственную траекторию, свой собственный маршрут, и это будущее, которое его ждет.
Юль, у меня последний вопрос про фаундейшн, и пойдем дальше. Про практическую пользу фаундейшн, как бы понятно, написано на сайте. Ты сейчас что-то проговорила. А вот у тебя эмоциональный момент какой-то был на фаундейшне, вот когда ты поняла, что вау, это вообще все по-другому устроено, я имею в виду арт-дизайн. Я не учился на фаундейшн, очень жаль, но когда нам рассказывают, в принципе, со стороны, на любом дне открытых дверей, на когда занятия проходишь, когда кто-то из коллег рассказывает про фаундейшн, что нужно знать, там самая главная фраза — это то, что вообще переворачивается все. То есть фаундейшн — это синоним слова по-другому.
Вообще, я считаю, что фундейшн самое крутое, что со мной в образовательном пути произошло. И когда я поступала, я хотела сразу на бакалавриат, ну, потому что есть опыт, и вроде мне казалось, что надо, как у большинства студентов, что надо не терять время, что надо не терять деньги. Человек, который меня принимал, его зовут Алекс, сейчас уже не работает в Питанке. И он мне сказал, это opens your mind. И я подумала, что за глупости. Когда студенты попадают, и через какое-то время, может быть, после первого проекта, может быть, через полгода, они уже понимают, что действительно все не так, как они себе представляли. То есть стереотипы о дизайн-мышлении, о дизайн-образовании, они разбиваются. И, в общем, если ты оказался в... Если ты действительно человек, которому интересно творчество, то, конечно, у тебя все меняется.
Двигаемся дальше. Смотри, вот есть портфолио выпускника Introduction, есть портфолио выпускника бакалавриата по иллюстрации. А есть третье портфолио, профессиональное портфолио человека с опытом работы в индустрии. Вот скажи, сможешь ли ты сходу отличить одно портфолио от другого? Есть ли у тебя какие-либо маркеры, которые тебе помогут определить уровень того или иного портфолио?
Я думаю, что да, потому что обычно портфолио студента Introduction, Pre-Foundation или Foundation, они отличаются тем, что сначала студент показывает более широкий набор навыков, которыми он обладает. Ну, например, работает в объеме, работает в плоскости, рисует, использует пластик, картон для создания объемных работ. А дальше, чем больше он учится, чем дальше идет в сторону индустрии, тем сильнее оно сужается, и он уже выбирает конкретно тот метод, который ему подходит лично. Ну, то есть, например, делает digital иллюстрацию к выпуску с последнего курса. А в начале на интро, на фаундейшн показывает больший спектр разных вариантов работы. В портфолио Introduction я бы увидела больший набор инструментов при создании работы.
А что такого будет вот именно у человека, который уже там после выпуска года 2-3 поработал? Что там может быть? Ну, я так понимаю, работа с брендами, да? Ну, это какая-то идеальная история. Вот что там еще может быть, кроме каких-то классных кейсов?
Я думаю, что тот человек, который выпустился, работает в индустрии, получает за это деньги, у него есть заказчики, то есть реальные заказчики, реальные брифы. Но, тем не менее, учаясь у нас на иллюстрации или на любом другом курсе, он уже может получать живые проекты.
Mm-hmm.
и работать с реальными заказчиками, но я думаю, просто их будет больше. А студенческие проекты, они все-таки более экспериментальные. И очень здорово как раз, что учась, студент может попробовать все что угодно, и на это у него есть время и ресурсы. Потому что когда ты выпускаешься, у тебя уже есть ограниченные лимиты времени и сроки и дедлайны довольно жесткие, и ты уже не успеваешь экспериментировать, например, работать, не знаю, 10 разными способами для создания одной работы. Ты уже выбираешь конкретно тот метод, который тебе знаком, которым ты владеешь. А когда ты учишься, ты можешь попросить что угодно, не знаю, выйти и построить стульев шрифт, и это будет твоя финальная работа. Ну, то есть экспериментировать в процессе учебы очень важно для того, чтобы потом определиться в том, что тебе подходит.
Угу. А вот если возвращаться к твоему опыту, у тебя как происходило вот именно в плане портфолио? Ты закрыла портфолио граф-дизайнера, отложила в сторону, типа так, я сюда больше не лезу, вот мое новое портфолио как иллюстратор.
На самом деле это такая живая вещь, потому что у меня там есть разные работы, они все время обновляются, ты все время ищешь, меняешь свои интересы. Ну, последний раз я готовила портфолио, я выбрала проекты, например, за последние 2 года, потому что мне хотелось посмотреть на то, что именно мне интересно в данный момент и что у меня получилось в данный момент. Иногда смотришь на свои какие-то старые, даже студенческие проекты, и хочется добавить их, потому что, ну, они реально были классные. И то, что я тогда делала, даже сейчас мне не кажется каким-то тухлым и, не знаю, неинтересным. Потому что все равно там была какая-то фишка, мысль, не знаю. Но самое главное, что была возможность экспериментировать и тратить на это очень много времени.
Хорошо, продолжаем собирать наше портфолио воображаемое. В описании к этому выпуску мы приложим ссылку на, пожалуй, самый популярный ролик британки. Он называется «Как собрать портфолио». А в этом видео наш преподаватель Вэл Баянджу говорит о том, что ошибки — это неплохо. Ничего страшного, приносите их в вашем портфолио, главное, покажите, как вы с ними справились. В то же время есть текстовый материал, где ты рассказываешь про сильное портфолио. Там ты говоришь, что ляпы могут как раз-таки создать не очень приятные впечатления о человеке. Вот давай проясним, ошибки и ляпы — это разное, и хорошо это в итоге или плохо?
Я думаю, что речь идет о разном. А мы говорим про портфолио как о каком-то все-таки процессе. То есть, например, студент сделал, не знаю, 5 разных вариантов создания финального продукта, ауткама, и показывает, как он пришел к самому, не знаю, последнему, который он выбрал, например. То есть он показывает то, что не получилось, на его взгляд. То есть, не знаю, он сделал проект из зубочисток, и вот ему кажется, что зубочистки были, например, промежуточным каким-то, но через эти зубочистки он, например, выбрал какой-то материал или способ решения проблемы и создал, не знаю, работу, например, из трубочек, из соломинок, да? Потому что, ну, зубочистки ему помогли вот к этому прийти. Простите, что я говорю зубочистки много раз, но неважно. Ну, в общем, то, что произошло в процессе, очень важно для студента, потому что показывает то, как он мыслит, и то, к чему он в финале придет. Несмотря на то, что это не является финальной работой, а всего лишь промежуточная, может быть, что-то сломалось, оно самое главное показывает мышление и тот факт, что студент способен на длительные процессы, на развитие в этом процессе, самостоятельное развитие и развитие того, чего он делает, что он делает. Когда я говорю про ошибки, наверное, я говорю про, например, орфографические ошибки в тексте или необработанные фотографии, или криво поставленные, приклеенные работы.
Технический момент, да?
Да, ну потому что это показывает то, как ты относишься к тому человеку, кому ты свое портфолио показываешь, и то, насколько ты тщательно готов вкладываться вот в эту свою работу. Не тщательно, даже, не знаю, с душой или тратить на это время. И насколько тебе важно и интересно то, что ты сейчас делаешь. Вот, я думаю, что мы говорим о разных вещах. А, конечно, показывать процесс, показывать промежуточные результаты, показывать незаконченные работы в портфолио тоже очень важно, потому что это говорит о тебе как о человеке, а не машине, которая создает работу для того, чтобы просто... Но вообще, если говорить об ошибках, то как раз на ранних курсах мы студентов учим их допускать. Ну, то есть все приходят в самом начале, вот у них есть задание, они хотят скорее его сделать, видят уже, как их финальная работа выглядит. Обычно начинается с того, что я знаю, что у меня будет, не знаю, 3D-скульптура, 3D-иллюстрация, например. А мы учим студентов к этому прийти через процесс, то есть рассмотреть множество вариантов, попробовать разные материалы, сделать тесты, использовать разные цвета и уже выбрать финальную работу, точно зная, что она выверенная, и она идеально соответствует поставленной задаче. И что студент это точно решил, ну и будущий профессионал, решил, что он сделал все, что мог, все, что от него зависит, и абсолютно уверен в результате. Тогда он убедительно расскажет, почему это действительно рабочая вещь. Потому что вот эта убедительность, на мой взгляд, очень важная часть творческого профессионала.
Юль, расскажи, пожалуйста, для наших слушателей, где ты сама качаешь свою насмотренность, ищешь ли какие-то референсы для себя, а есть ли у тебя какие-то краши в индустрии, на кого подписано?
Наверное, я смотрю очень много всего для того, чтобы кого-то выделить сейчас. Наверное, могу посоветовать сайт It's Nice That. Там очень много всего, и мне кажется, вот начинающим профессионалам очень важно смотреть на разные методы. Но как бы про краш сложно сказать. Я очень многих люблю, но все-таки стараться, наверное, надо не повторять, а искать что-то свое через процесс. Вот поэтому процесс очень важен. И просто смотреть, что сейчас в индустрии присутствует, для того, чтобы не оказаться не в теме. Потому что, ну, появляется, например, искусственный интеллект, и если ты не научишься им пользоваться, ты уже не будешь на том уровне работать, и у тебя не получится так же быстро решать задачи, которые могут решать другие. И, чтобы быть, в общем, на уровне, мне кажется, надо следить за многими. Ну и ходить в музеи, в принципе, просто смотреть по сторонам, находить то, что тебе интересно. Наверное, как-то так. И, ну, в целом развиваться. Не могу сказать, что что-то одно, кого-то одного я могу вот прям выделить.
Клево. Хорошо. Едем дальше. Портфолио, допустим, условно собрали. Теперь куда мы его, где мы его покажем? Расскажи про твой опыт. Участвовала ли ты в конкурсе как граф-дизайнер или как иллюстратор?
Я когда училась, участвовала во многих конкурсах. У нас и проекты были. И вообще это было как-то весело и здорово. И было на это время.
Угу.
Наверное, мне больше всего запомнился D&ID, которые дают очень классные, четкие брифы, и ты всегда знаешь, что именно ты должен делать и какие критерии успешности работ. То есть мне кажется, что вот как раз британские конкурсы, то есть конкурсы в Великобритании,
mm-hmm.
очень хорошо устроены, у них какие-то высокие стандарты, и они могут сформулировать то, что нужно делать. Ну, плюс сами задачи поставлены очень интересно. Да, я думаю, что если хочется поучаствовать в конкурсах, можно смотреть туда. Но, наверное, сейчас я реже это делаю, потому что это очень трудозатратно. Вероятность успеха, она, конечно, высокая, но туда действительно нужно потратить для этого очень много времени. Когда у тебя есть реальная работа, реальные заказчики, то уже хочется заниматься реальной работой. Но участие и победа в конкурсах, конечно, помогает обогатить портфолио и добавить туда отметку о том, что эта работа выиграла в конкурсе. Это, конечно, mm-hmm. отлично. И студентам я советую на это обращать mm-hmm. внимание, тратить время, искать конкурсы, самим участвовать и выигрывать.
А что, ну, по факту тебе дало вот прям в тот момент?
Я думаю, что да, это дает какую-то уверенность, ощущение того, что ты делаешь какие-то своевременные вещи, что ты на уровне других профессионалов, что mm-hmm. ты вообще профессионал, потому что ты все время сомневаешься в том, что правильно ли ты делаешь.
Mm-hmm.
Там ли ты находишься, в общем, нормально ли у тебя работы. А я думаю, что у многих творческих людей есть такая проблема. И это дает себе осознание того, что да, вроде ты ничего.
Летом 22 года мы здесь, в рамках нашего подкаста, общались с куратором Димой Красновым. И вот тогда он сказал, что графические дизайнеры — это в первую очередь профессионалы. И никакие внешние, в том числе геополитические факторы, не должны влиять на это профессиональное сообщество. А творческие конкурсы как раз-таки всегда являлись местом сборки топовых граф-дизайнеров. Интересно послушать твое мнение, как ты оцениваешь состояние сообщества граф-дизайнеров, иллюстраторов, креаторов, и какую роль, по-твоему, здесь играют конкурсы?
Да, я, наверное, соглашусь с Димой, что конкурсы — это все-таки возможности для объединения, для того, чтобы почувствовать себя в каком-то комьюнити дизайнеров. Не могу сказать, что люди не собираются по политическим и другим каким-то признакам, потому что все равно это важно, особенно сегодня, попасть и поработать на того заказчика, за которого тебе не стыдно. Сейчас очень много споров о том, стоит ли участвовать в том или ином конкурсе, нужно ли работать на этот бренд или на этого заказчика. Поэтому я думаю, что да, все равно важно участвовать, но для меня важнее сейчас выбирать.
Хорошо. ADCR.
Uh-huh.
Я не представляю, как это выглядит. Не могу визуально представить, как выглядит твой опыт в жюри в конкурсе. Как это происходило? Ты села в кресло и смотрела работы, или тебе позвонили, прислали файлы. Расскажи про твой опыт жюри ADCR Awards в 2022 году. Что это была за номинация? Какие работы ты смотрела? Какая там была твоя роль, и что тебе понравилось, не понравилось?
Технически это выглядит так. Тебе присылают ссылку на сайт, где выложены работы, есть их описание, и нужно выбрать какое-то конкретное число работ, которые потом будут оцениваться в зависимости от набранных баллов другими членами жюри. И я, наверное, не ожидала, что будет очень много работ, что придется на это потратить там несколько часов на выбор. И не ожидала то, что будет очень много хороших работ, среди которых будет сложно выбирать. Ну, то есть сказать, что эта работа стоит награды, это нет. Хотя они, допустим, очень похожи по идее, по концепту, по ценностям. Было довольно сложно. И дальше мы собрались с коллегами для выбора победителей и голосовали за несколько работ. В двух номинациях я участвовала. Я, к сожалению, не забыла, как они называются, но одна из них была, мне кажется, про молодых профессионалов, другая про студентов. И дальше мы голосовали, и случались моменты, когда не могли выбрать победителя, и приходилось там несколько раз голосовать. В общем, да, это было весело. Что, наверное, понравилось? Ну, то, что у всех членов жюри было свое мнение. Все не боялись, не стеснялись высказывать. Мнение иногда отличалось друг от друга довольно сильно. И, в общем, спорили. Это был такой процесс интересный. Надеюсь, что сделали правильный выбор победителей.
Ну, то есть ты смотрела работы в номинации, где участвовали молодые специалисты, то есть или студенты? Ты мысленно какую-то скидку делаешь, когда выбираешь, оцениваешь, понимаешь, что это классная работа, потому что он это сделал на этом этапе, ну, там, на стартовом этапе своей карьеры.
Ну, я думаю, иногда было видно, что работа студенческая, но, может быть, там, у человека еще нет достаточного опыта для того, чтобы правильно, не знаю, составить композицию так, как бы он это сделал, имея там десятилетний опыт работы в индустрии. Но часто работы как раз отличались смелостью. То есть смелость, которая бывает... ты теряешь, находясь долго в индустрии, и в студенческое время у тебя все-таки есть возможность это сделать, экспериментировать и представить какие-то решения, нетипичные для профессионалов.
Друзья, короткая вставочка про наших партнеров. ADCR Awards — это российский профессиональный конкурс в области креатива, дизайна и рекламы. И мы в Британке и всем университетам не первый год дружим с коллегами. Наших преподавателей зовут в состав жюри ADCR, а студенты регулярно принимают участие в конкурсе. Вы также можете принять участие. Все номинации, условия участия, этапы приема работ вы можете посмотреть на сайте конкурса. Ссылочку мы также обязательно прикрепим в описании этого выпуска.
Конечно, у каждого эксперта свои критерии. В этом плане студенческие работы проще оценивать, потому что у тебя всегда есть список критериев, на которые ты ориентируешься, поэтому мы с коллегами стараемся в Британке оценивать работы согласно им, как раз чтобы отнести вот этот аспект субъективности. А здесь же, естественно, в конкурсе таких критериев нет, но думаю, что каждый профессионал, каждый член жюри, он выбирает свой способ, свои критерии оценивания работы. Для меня, например, очень важна была социальная составляющая. Оценивали, например, работу для сервиса создания аудиокниг, и была идея у студента, что он включает аудиозапись в тот момент, когда кто-то звонит по телефону. То есть это была такая крутая вещь, ты звонишь и ждешь, но тебе дают послушать книгу, ее отрывок, и вот она попала всем в сердечко. Я думаю, что там вот как раз единогласно мы выбрали победителя.
Вот такие приемчики.
Но мне кажется, что идея выстреливает очень часто в первую очередь, вот когда человек придумал что-то, чего еще не было, но это же искусство, и поэтому здесь сложно стоять. Ну, в общем, да, для меня была важна социальная составляющая. Для кого-то, может быть, расстояние между буквами было важнее. Ну, это я сейчас утрирую, конечно, я имею в виду композицию, например, создание работы. Но мы не спорили о вкусах, а скорее о вот собственных каких-то критериях выбора работы, которые зависят от опыта.
Ну, ты рекомендуешь, да, участвовать в конкурсе?
Конечно.
И в ADCR тоже?
Да, мне очень понравилось.
Мой последний вопрос. Юль, расскажи, пожалуйста, что тебя, как куратора, радует во время работы со студентами, во время занятий больше всего?
Ну, на самом деле, у нас занятия на интро проходят очень весело. Улыбаемся мы практически все время. И...
Даже во время ассессмента?
Во время ассессмента реже, но мы стараемся изо всех сил. Здесь мы постоянно шутим, студенты с нами шутят, они понимают эту атмосферу сразу с первого дня. И, в общем, становится очень здорово. А больше всего меня, наверное, радует, когда ты видишь, как у студента загораются глаза, когда он что-то сделал, и ему это очень нравится, когда у него получилось или не получилось, и он все равно этому радуется, этому опыту. И вот это, наверное, самое приятное ощущение от преподавания. Ну и взаимодействие с коллегами, которыми очень хорошо вместе.
Юль, спасибо тебе большое. Спасибо, что пришла и быстро и четко мы поделились твоим опытом и про портфолио поговорили, и про конкурсы, зачем они нужны. Спасибо тебе, было очень классно.
Спасибо, что позвал. Была очень рада.
Спасибо.
Пока.
Это был подкаст Британк Токс. Пока.